Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радонеж в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Сегодня мы продолжаем наши занятия в библейском лектории на радио Радонеж. И темой нашего изучения станет 19 глава книги «Исход». События, описываемые в этой книге, произошли через 3 месяца после исхода из Египта, то есть в июне. Блаженный Августин пишет: «Тогда был дан закон, а именно на 3-й день 3-го месяца. Итак, считай от 14-го дня 1-го месяца, когда была Пасха, до 3-го дня 3-го месяца и получишь 17 дней 1-го месяца, 30 дней 2-го, 3 дня 3-го, что составляет 50 дней». Конец цитаты. Традиционно христиане, иудеи и мусульмане считают, что гора Синай – это Джебель-Муса, гора Моисея, что находится севернее от Вади-Судр на Синайском полуострове. В пользу этого говорит и то, что к северу от этой горы находится долина Эр-Рахав, в которой вполне мог расположиться стан израильтян, значительно более 500 000 человек. Некоторые считают, что их было значительно больше 1 000 000. В дни исторического исхода. У подножия этой горы в настоящее время расположился прекрасный монастырь Святой Екатерины, тот самый монастырь, в библиотеке которого и был обнаружен известный Синайский кодекс. В настоящее время этот кодекс Библии считается древнейшей унициальной пергаментной рукописью Священного Писания. Наряду с другими древнейшими рукописями он используется текстологами для конструктивного или сводного исследования в целях восстановления первоначального греческого текста Библии. Кодекс был обнаружен немецким ученым Константином фон Тышендорфом в 1844 году. И мы читаем первый стих 19 главы книги «Исход». «В 3-й месяц по исходе сынов Израиля из земли египетской, в самый день новолуния, пришли они в пустыню Синайскую». Исход, 19 глава, 1 стих. Здесь мы видим сложное словосочетание «в самый день», означающее «в тот самый день», указание на неповторимость данного дня, который должен иметь неприходящее значение в истории народа Божия. Что должно было делать читателя книги «Исход», что делало вот такое сознание, что это неприходящее событие, это делало каждого читателя книги «Исход» сопричастным к событиям древним, ощущая себя их современниками. Когда, следовательно, позже, когда вымрет поколение Исхода, и Моисей будет беседовать в полях Моава с новым поколением израильтян, он будет говорить с ними как современниками известных событий. Он будет говорить им: когда вы услышали глаз из среды мрака, и гора горела огнем, то вы подошли ко мне, все начальники колен ваших и старейшины ваши. Второзаконие 5:23. К тому времени, когда Моисей произносил эти слова, уже поколение Исхода легло костьми в пустыне. Подобно и православным христианам повелевается церковью, когда мы слышим чтение Евангелия в храме, мы должны воспринимать это чтение так, как будто мы слышим голос самого Христа, являясь свидетелями его земного благовествования. то есть сопричастность к тем событиям древности, которые имеют неприходящее значение, для нас необходимые условия для нормального духовного роста. Блаженный Августин проводит параллель между дарованием закона Божия и днем Святой Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел на святых апостолов. Он пишет: «В Пятидесятницу, то есть на 50-й день после страдания и воскресения, Он, то есть Господь наш Иисус Христос, как и обещал, послал нам Святаго Духа Утешителя. Это будущее событие было обозначено еще в Иудейской Пасхе, когда на 50-й день после заклания Агнца Моисей получил на горе закон, написанный перстом Божиим. Читайте Евангелие и найдете там Святаго Духа, названного перстом Божиим». Конец цитаты. И действительно, закон Божий начертан перстом Божиим. Смотрите Исход 31:18. В формате пятикнижия Моисея был написан Духом Святым. Сказано: «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». 2 Петра, 1 глава, 21 стих. Но и Христос творил чудеса, по мнению Августина, перстом Божиим. То есть в его, Августина, понимании Духом Святым сказано: «Если же я перстом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие». Евангелие от Луки, 11 глава, 20 стих. То есть наступление Царства Благодати, Царства Божия и начинается с снисхождения Святаго Духа. И в этом смысле причастные к дарованию закона Божия на Синае и сподобившие принять Святаго Духа в Сионской горнице переживали нечто весьма схожее. Ибо когда с горы Синай люди слышали голос Бога, изрекающий святой закон, то каждый мужчина, каждая женщина, каждый ребенок и каждый старик находились в состоянии пророческого озарения. Ибо слышать голос Бога есть именно прерогатива пророков Бога. Ниже, в 6 стихе: «Пережившие, сподобившиеся дарование закона и называются царственным священством. Подобные причастные к христианской пятидесятнице называются род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Первое послание Петра, 2 глава, 9 стих. И далее мы читаем: «И двинулись они из Рефидима, и пришли в пустыню Синайскую, и расположились там станом в пустыне, и расположился там Израиль станом против горы». Мы прочитали: «двинулись они», то есть двинулись со страхом и без единодушия. Ибо когда говорится о них во множественном числе, то это и означает без единодушия. А когда говорится об израильтянах как об одном, например, мы прочитали: «и расположился там Израиль», это означает, что когда вышли из Рефидима, имели страх и роптали. Но у горы Божией единодушно испытали чувство радости и отдохновения перед получением закона Божия. Уверовавшие в его значимость подсознательно становятся единым целым. И тот факт, что Писание есть Господне руководство к действию, а нерелигиозное обоснование субъективного индивидуализма, и делает народ Бога единым целым. Здесь мы видим и подтверждение тому, о чем говорили на прошлом занятии, об Иофоре, тесте Моисея, о том, что он пришел в стан израильтян после дарования закона. Если бы он пришел ранее, то он пришел бы в Рефидим, а не к народу Божию, когда он расположился станом у горы Божией. Слова «и расположился там Израиль станом против горы» надо понимать к северу от этой горы, так как только там находится долина Эр-Раха, в которой и мог расположиться многочисленный стан израильтян. И далее мы читаем: «Моисей взошел к Богу на гору и возвал к нему Господь с горы, говоря: так скажи дому Израилеву и возвести сынам Израилю. Исход, 19 глава, 3 стих. Слова «Моисей взошел к Богу на гору» надо понимать, что взошел рано поутру, сказано в другом месте. «И встав рано поутру, взошел на гору Синай, как повелел ему Господь». Исход, 34 глава, 4 стих. Почему Господь повелевает восходить к нему именно рано поутру? Речь идет о том, что молитва, которая начинается до восхода солнца и оканчивается после его восхода, приносит молящемуся особое благословение от Господа. Сказано, «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие его не истощилось, оно обновляется каждое утро, велика верность твоя». Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стих. И еще. «Стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня». Книга «Притч», 4 глава, 18 стих. То есть, раннее утро – очень благоприятное время и для молитвы, и для изучения Священного Писания. Слова «И воззвал к нему Господь с горы». Если учитывать, что перед этим сказано, Моисей взошел к Богу на гору, создается для нас некоторая экзотическая проблема. Моисей восходит на гору, и Господь взывает к нему с некой другой горы. То есть, поднявшись на земную гору, на пределах человеческого стремления познать надмирное, Моисей оказался у подножия еще более величественной вершины, где Бог открывает себя человеку в той мере, в какой человек может принять это откровение. И далее мы читаем. «Вы видели, — говорит Господь, — что я сделал египтянам? И как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе». Исход, 19 глава, 4 стих. Выражение «и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях» выявляет для нас некое убеждение древних, которые считали, что именно орел, так как он летает выше других птиц и не ожидает нападения сверху, носит своих птенцов не в когтях, а на своих крыльях. То есть здесь мы видим глубоко поэтическое представление о Боге, как обережно относящимся к собственным птенцам орле, который снизу готов принять удар, пущенный в него стрелы, но не может подвергнуть жестокому обращению и опасности своих птенцов. Кто-то может смутиться, что подобное сравнение Бога с орлом исходит из уст самого Бога. Но для смущения нет причины. Господь общается с человеком на его человекоязыке, учитывая его человекопредставление о жизни и восприятие реальности, обусловленное в том числе и средой его человекообитания. Сказано, «Узами человеческими влек я их, узами любви, и как был... И был для них как бы поднимающий ярмо челюсти их и ласково подкладывал пищу им». Книга пророка Осии, 11 глава, 4 стих. То есть, что Бог влечет нас к себе узами человеческими, означает, что Он, Бог, учитывает и весь наш понятийный аппарат. Иная реальность недоступна человеку, и Господь общается с нами на языке нашей реальности, ибо если бы Бог говорил нам о реалиях надмирной жизни в образах небесных представлений, то смогли бы мы понять Его. Сказано было некогда Сыном Божиим. «Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном?» Евангелие от Иоанна 3:12. И далее мы читаем. «Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым». Книга Исход, 19 глава, 5-6 стих. Беда достопочтенный в своей книге «Толкование на 7 кафолических посланий» пишет: «Сей завет славы был некогда в древности дарован народу Божию через Моисея, а теперь его открыто дает язычникам апостол Петр, поскольку они явно уверовали во Христа, который, как краеугольный камень, в том, в чем Израиль некогда полагал свое спасение, объединил народы, назвав их народом избранным по вере, чтобы отделить от других, ставших из-за отвержения камня жизни отвергнутыми. Он провозгласил первых царственным священством, ибо они соединены телом того, кто, будучи верховным царем и истинным священником, по праву раздает собственное царство, как царь и как верховный жрец, очищающий жертвой собственной крови их грехи. Называет их царственным священством, чтобы не оставляли надежду на вечное царство и не забывали постоянно приносить Богу жертвы безгрешного покаяния». Конец цитаты. Здесь мы видим, как Беда Достопочтенный, рассуждая о том, что и язычники могут войти в наследие Сима, как пророчески было предсказано о сынах Иофета, смотрите, Бытие 9.27, сказано об уверовавших из числа язычников: «Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованы, а ныне помилованы». 1 Петра 2.10. И еще: «Вспомнят и обратятся к Господу все концы земли, и поклонятся пред Тобой все племена язычников, ибо Господне есть царство, и Он владыка над народами». Псалом 21, стихи 28-29. И еще: «Я Господь, то есть Бог Отец, призвал Тебя, то есть Бога Сына, в правду, и буду держать Тебя за руку и хранить Тебя, и поставлю Тебя, то есть Христа, в завет для народов, то есть для евреев, во свет для язычников, то есть и для всех остальных народов». Книга пророка Исаии, 42 глава, 6 стих. И далее мы читаем: «И пришел Моисей и созвал старейшин народа, и предложил им все сии слова, которые заповедал ему Господь, и весь народ отвечал единогласно, говоря: все, что сказал Господь, исполним и будем послушны. И донес Моисей слова народа Господу». Исход 19 глава, 7-8 стих. Ответ народа более чем знаменательный: «Все, что сказал Господь, исполним». Здесь их верность к тому, что Бог уже сообщил им, сказал, и полное доверие тому, что Господь еще откроет им. Такая уверенность людей в Боге обнаруживает в них полное доверие Богу. То есть они не просто веруют в существование Бога, они прежде всего верят, то есть всецело доверяются самому Богу. Мы прочитали: «Донес Моисей слова народа Господу». Но как это понять? Неужели всезнающему Богу надо о чем-то рассказывать? Скорее всего, Моисей выступает здесь в роли свидетеля между Богом и его народом. Сказано: «Отвергшие закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью». Послание к Евреям, 10 глава, 28 стих. И еще: «Моисеево свидетельство им». Евангелие от Матфея, 8 глава, 4 стих. И еще: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят». Евангелие от Луки, 16 глава, 31 стих. Все пророки и апостолы и были, и остаются верными свидетелями пред Богом, свидетельствующими за весь род человеческий. И далее мы читаем: «И сказал Господь Моисею: вот я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как я буду говорить с тобою, и поверил тебе навсегда». И Моисей объявил слова народа Господу. Исход, 19 глава, 9 стих. Евсевий Кесарийский в своей работе, озаглавленной «Доказательства в пользу Евангелия», пишет: «Итак, народ видел столб облачный, с Моисеем же он, то есть Господь, говорил. Кто же говорил? Не ясно ли, что столб облачный, который прежде явился отцам в образе человека? Предуказано же, что это был не тот Бог, который над всеми, а другой, то есть другая ипостась». которого мы называем сущим, Словом Божиим, Христом, который и тогда из-за толпы, и самому Моисею, и народу явлен был в столпе облачном, поскольку не вмещали они, в отличие от отцов, то есть в отличие от Авраама, Исаака и Иакова, лицезрение его в образе человеческом, как он им являлся. Ведь быть способным предвидеть имеющее некогда быть воплоти явление его Господа людям – удел совершенных, то есть христиан. И поскольку вместить этого не был способен тогда целый народ, законоположник, то есть Господь Бог, с основанием являлся им то в виде огня, чтобы устрашить и поразить, то в виде облака, приосененно и прикровенно, и за них точно так же и Моисею. Конец цитаты. Сказано в Писании, «Бог многократно и многообразно говоривший издревле». Послание к евреям, 1 глава, 1 стих. То есть Он, Господь, действует приосененно и прикровенно и из-за них, то есть из-за сомневающихся. И хотя Господь являлся древним отцам Аврааму, Исааку, Иакову в виде мужа или мужей, по-еврейски хаиш, то есть тот самый муж, евреи времен Моисея не могли принять идею грядущего боговоплощения даже в символических явлениях ангелов Божиих под видом людей. Сказано, «И явился ему Господь у дубравы Мамры, когда он, то есть Авраам, сидел при входе в шатер. Он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него». Бытие, 18 глава, 1-2 стих. И еще. «И остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари». Бытие, 32-24. И еще. «И нашел его, то есть Иосифа, некто, тот человек, хаиш», то есть тот самый человек. Бытие, 37-15. Существует в Ветхом Завете очень антропоморфное описание Бога в книге пророка Даниила. Читаем. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхие днями, одеяние на нем было бело, как снег, и волосы головы его, как чистая волна, престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь». Книга Даниила, 7 глава, 9 стих. Это описание Господа очень сходно с описанием Христа в книге Откровения. Читаем. «Я обратился, чтобы увидеть чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел семь золотых светильников, и посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в падир и по персям, опоясанного золотым поясом, голова его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный». Откровение, 1 глава, 12 по 14 стих. И далее мы читаем. «И сказал Господь Моисею, пойди к народу, объяви и освети его сегодня и завтра, пусть вымоют одежды свои». Исход, 19 глава, 10 стих. Святитель Амвросий Медиоланский в своем трактате об обязанностях священнослужителей пишет, когда совершали служение или обряд, по большей части в местах удаленных, то брали сыновей, и установлено древним обычаем, что жертвоприношение откладывалось на несколько дней, а народ в течение двух или трех дней проходил очищение, чтобы приступить к жертвоприношению чистым, как читаем в Ветхом Завете, пусть вымоют одежды свои. Если в прообразе такое чтение, то есть усердие, то что же воистине? Узнай, священник и левит, что значит вымыть одежды твои, чтобы тело твое было непорочным для совершения таинства. Если народу еврейскому без омовения одежд своих не дозволялось приступать к жертве своей, то как же ты, то есть христианин, с неомытым умом и телом дерзаешь за других молиться, дерзаешь другим служить? Конец цитаты. В Ветхозаветной церкви прием в веру Авраама, Исаака и Иакова совершался в следующей последовательности. Обрезание, омовение и жертвоприношение. Тем более мы, христиане, служители непрообразов и теней, нуждаемся в более серьезном очищении, в большем очищении. И правильно делаем, когда мы к нему прибегаем. Для нас очистительным является каждое таинство Церкви, сообщающее нам очищение. Каждое таинство есть очистительное, очищающее нас действие. Таинство крещения, восставление грехов и прежде всего первородного греха. Таинство исповеди снимает ответственность за грех, как за совершенный поступок или стремление к нему. Таинство причастия попаляет тернии наших прегрешений, то есть саму склонность к греху. Таинство хиротонии, рукоположения, нечто сродни реанимации, там есть такие слова при рукоположении, благодать немощная, врачующая и оскудевающая, восполняющая. Таинство соборования, врачующая, прощающая. Сказано, болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне, и молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, и если он содел грехи, простятся ему. Послание Иакова, 5 глава, 14-15 стих и так далее и тому подобное. Таким образом, мы выясняем, что если человек осознает себя грешным, ему самое место в Церкви Христовой, где каждое таинство врачует и восполняет. И напротив, надеющиеся на свои собственные заслуги и добродетели, остаются без Христа. Сказано, вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа. Отпали от благодати, а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Послание к Галатам, 5 глава, 4-5 стих. И мы читаем далее, чтобы быть готовым к третьему дню, ибо в третий день сойдет Господь пред глазами всего народа на гору Синай. Исход 19 глава, 11 стих. Здесь имеется в виду не то, что народ увидит приближение Бога к себе, но узрит в знамениях природы, что это уже происходит. И далее мы читаем. «И проведи для народа черту со всех сторон, то есть горы, и скажи, берегитесь восходить на гору и прикасаться к подошве ее. Всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти». Исход, 19 глава, 12 стих. Братья и сестры, чтобы встреча с Богом не превратилась в трагедию, необходимо ограничение, тем более, когда речь идет об неискупленном кровью Христовой в ветхозаветном человечестве. Сказано, и когда дошли до гумна Нахонова, Оза простер руку свою к ковчегу Божию, чтобы придержать его, и взялся за него, ибо валы наклонили его. Но Господь прогневался на Озу, и поразил его Бог там же за дерзновение, и умер он там у ковчега Божия. Вторая книга Царств, 6 глава, 6-7 стих. Но и в Церкви Христовой необходимо осознавать границы возможного и невозможного соприкосновения с божественной реальностью. Сказано, да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем, оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. 1 Коринфянам, 11 глава, 28-30 стих. И далее мы читаем. «Рука да не прикоснется к нему», то есть к тому, кто нарушит границу этой черты, «а пусть побьют его камнями или застрелят стрелою, скот ли то или человек, да не останется в живых во время протяжного трубного звука, когда облако отойдет от горы, могут они взойти на гору». Святитель Григорий Назианзин в своем слове о богословии, слово 28, пишет, «Если же есть какой-нибудь злой и дикий зверь, совершенно не способный понять умозрительного и богословского учения, то пусть он не скрывается в своем логове, в лесу, с тем злым умыслом, чтобы внезапно наброситься, схватить какой-нибудь догмат или какое-нибудь слово из Писания и своим оскорбительным отношением растерзать здравые учения. Но пусть он встанет еще дальше, отойдет от горы, иначе будет побит он камнями. И сокрушен будет злодей злой смертью, погибнет, потому что истинное и твердое учение для людей, готовых принять истину. Конец цитаты. Здесь святитель Григорий Назианзин увещевает недостойных не прикасаться к истинным догматам православия, опасаясь, что гнев Божий не замедлит по отношению к тем, которые безбоязненно вторгаются в мир классического христианского богословия. И таковых много, особенно в настоящее время, когда под видом борьбы с латинской схоластикой сокрушают классические системы православного богословия, а под видом борьбы с протестантским рационализмом насаждают полупелагианские и открыто пелагианские представления о спасении. Слова «во время протяжного трубного звука пусть они взойдут на гору» совершенно нечитабельны в еврейском оригинале. Там они прочитываются следующим образом: «И как потащат барана, они поднимутся на гору». То есть текст прочитывается только в традиции его истолкования. То, что на еврейском языке называется «масора», а на греческом «парадосис», то есть «предание». Здесь уместно напомнить ревнителям самостоятельного изучения Библии без оглядки на священное предание, что текст вне традиции не только нечитабельный, но и не предназначенный для прочтения, так как изначально был записан только согласными буквами. Система правильной расстановки гласных передавалась в порядке сохранения масоры, то есть предания, благодаря которому... То есть, благодаря преданию, текст был снабжен гласными буквами в виде подстрочных и надстрочных знаков к началу X века, уже после Рождества Христова. И далее мы читаем: «И сошел Моисей с горы к народу, и осветил народ, и они вымыли одежду свою, и сказал народу: будьте готовы к третьему дню, не прикасайтесь к женам». Книга Исход, 19 глава, 14-15 стих. Здесь немного непонятно, почему запрещено прикасаться к женам накануне дарования закона Божия. Если уже существовала повелительная заповедь, данная нашим прародителям Адаму и Еве в день их сотворения: «И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Бытие, 1 глава, 28 стих. Неужели исполнение одной заповеди может оказаться препятствием для получения других заповедей? Древние считали, что сексуальные отношения между мужем и женою, хотя они и совершаются по прямому Божьему указанию, оскверняют человеческое тело. В Церкви Христовой эта тема, вопрос о воздержании и безбрачии, получила несколько иное продолжение развития. Безбрачие в Церкви установлено для тех, кто может вместить. Как сказано, есть скопцы, которые оскоплены от людей, и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит. Евангелие от Матфея, 19 глава, 12 стих. Цель безбрачия – целесообразность в деле церковного служения. Апостол Павел ясно высказался по этому вопросу. «А я хочу, чтобы вы были без забот. Не женатый заботится о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене». 1 Коринфянам, 7 глава, 32-33 стих. И выше он сказал: «Впрочем, если и женишься, не согрешишь. Если девица выйдет замуж, не согрешит. Но таковые будут иметь скорби по плоти, а мне вас жаль». Я вам сказываю, братья, время уже коротко, так что имеющие жен должны быть как не имеющие. 1 Коринфянам, 7 глава, 28-29 стих. Мы не умаляем значение брака, но при этом помним, что жениться надо, чтобы не разжигаться. сказано «безбрачным же и вдовам говорю, хорошо им оставаться, как я, но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться». Первое послание к Коринфянам, 7 глава, 8-9 стих. И далее мы читаем. «На третий день при наступлении утра были громы и молнии, густое облако над горой Синайской, и трубный звук весьма сильный, и вострепетал весь народ, бывший в стане». Книга Исход, 19 глава, 16 стих. Если воспроизвести, как этот текст в оригинале, он тоже совершенно нечитабельный, как и многие другие тексты Писания. Без предания невозможно понять текст. Предание – свод указаний, служащих сохранению канонизированного текста Библии и нормативов его оформления при переписывании. В более узком смысле предание – аппарат примечаний, уточняющий орфографию, огласовку, синтаксическое деление, ударение и кантиляцию библейского текста, а также случаи варьированного произношения отдельных слов. Блаженный Августин, истолковывая 19 главу 16 стих, пишет: «Так же Бог обычно производит молнии и громы, но так как на горе Синай они происходили необычным образом, и те звуки были произнесены не как бессвязные шумы, но так, что было ясно по вернейшим указаниям, что даются определенные знаки, то это и было чудом». Конец цитаты. Звуки, которыми, по мнению Августина, даются определенные знаки, это буквы. Слова, которые произносились громоподобно самим Богом. В 20 главе книги Исход мы увидим этому полное подтверждение, что эти буквы, они становились словами. Блаженный Августин в своем трактате о Троице пишет: «Никто не может быть столь неразумным, чтобы верить, что дым, огонь, облака и туман, и что бы то ни было подобного рода, является сущностью Святого Духа». Или слова премудрости Божией, который есть Христос. Что же касается Бога Отца, то даже ариане никогда не осмеливались думать подобным образом. Следовательно, все это было создано посредством творения, служащего Творцу, и было представлено сообразно божественному устроению человеческим чувствам. Все же, поскольку сказано, что Моисей взошел в облако, в котором был Бог, некоторые плотским образом считают, что в то время, как народ видел облако, Моисей внутри облака видел своими плотскими глазами Сына Божия, которого обезумевшие еретики желают видеть в его сущности. Конец цитаты. В книге Второзакония мы находим следующие слова: «Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на горе Хариве и среди огня, дабы вы не развратились и не сделали себе изваяние, изображение какого-либо кумира в подобие мужчины или женщины». Второзаконие, 4 глава, 15-16 стих. Опасность нарушения этой заповеди заключалась в том, чтобы мы не приняли за Бога то, что не есть Бог. По этой же причине и ангелы закрывал каждое лицо свое. Смотрите, Исход, то есть не Исход, а пророка Исаию, 6 глава, 2 стих. Ангелы по этой же причине закрывали каждое лицо свое, чтобы не принять за Бога то, что не есть Бог. В паламитском богословии даже действия Бога, направленные вовне божественной сущности, хотя и признаются действием Бога по отношению к тварному миру, но почитаются как нетварные божественные энергии. И далее мы читаем: «И вывел Моисей народ из стана в встретине Бога, и стали у подошвы горы». Книга Исход, 19 глава, 17 стих. И мы, изучая 19 главу, тоже оказываемся у подножия этой горы и ожидаем когда с Божьей помощью, если будем живы, Господь позволит, начнем изучение самих Божьих заповедей. И далее мы читаем: «Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась». Исход 19 глава, 18 стих. Блаженный Августин в своем трактате, где сборник его посланий, в одном из посланий он пишет: «Звук этого голоса и голубь в телесном виде, и разделяющиеся языки, как бы огненные, которые почили на каждом из них, так же, как и страшные события на горе Синай, и как этот столб дыма днем и пламени ночью, все это имело свое собственное значение. Здесь надо особенно остерегаться, чтобы кому-нибудь не показалось, что природа Бога, или Отца, или Сына, или Святаго Духа является переменчивой и изменяемой, то есть то облако, то мрак, то огонь, то свет. И пусть, продолжает Августин, никто не смущается, что иногда обозначающая вещь получает имя обозначаемой. Было сказано, что Святой Дух в телесном виде, как голубь, сошел и остался на нем. Так и скала Христос, ибо обозначает Христа. Конец цитаты. Здесь Августин подчеркивает опасность того, что когда мы то или иное действие Бога, осуществляемое в формах изменяемого материального мира, не принимали бы за самого Бога. Ведь это очень опасно. Вера в неизменяемого Бога есть краеугольный камень монотеизма, единобожия, оставляя который мы проваливаемся в языческий политеизм. В Священном Писании мы можем найти много свидетельств о неизменяемости божества. Например, «Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться». Книга чисел, 23 глава, 19 стих. И еще: «Ибо я Господь, я не изменяюсь». Книга пророка Малахии, 3 глава, 6 стих. И еще: «Отца светов нет изменения и ни тени перемены». Послание Иакова, 1 глава, 17 стих. Святитель Григорий Богослов такими словами свидетельствует о неизменяемости божества. Он пишет: «Божество не подлежит превратностям и изменениям, так как нет ничего такого, что было бы лучше его, и во что оно могло бы приложиться». Конец цитаты. В чередованиях облаков, огня, мрака и дыма беда достопочтенный видит разные последствия дарования закона Божия для рода человеческого. Он пишет: «Сходит Господь в пламени и дыму, чтобы дать закон, ведь и смиренных просвещает ясностью своего посещения, и зрение гордых помрачает мраком заблуждения». Конец цитаты. То есть, в зависимости от нашего выбора, хотим ли мы исполнять закон Божий или нет, он, закон, становится благословением или проклятием нашим. Сказано: «Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил Господа Бога твоего, слушал глас его и прилеплялся к нему, ибо в этом жизнь твоя». Книга Второзакония, 30 глава, 19-20 стих. И далее мы читаем: «И звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом». Книга Исход, 19 глава, 19 стих. Святитель Кирилл Александрийский в своих комментариях на Евангелие от Луки пишет: «Бог всего Творец сошел в виде огня на гору Синай, и было облако, тьма, мрак, и трубный звук весьма сильный, согласно Писанию. Но звуки трубные были, как говорится, сначала краткими, а затем стали протяжнее и становились все громче и громче. Что же это было? что знаменовало для нас таким образом тень закона. Сначала немногочисленны были те, кто проповедовал евангельское учение. Затем же они стали многочисленны. Конец цитаты. Святитель Кирилл Александрийский обращает внимание на то, что когда трубит человек, то чем дольше он тянет звук, тем слабее тот становится от немощи человеческой. Но глаз Божий, проникая в наше сердце, если обнаружит наше внимание к нему, напротив, становится все сильнее и сильнее звучащим в нас. О правильном духовном росте сказано: «Знаю твои дела и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых». Книга Откровения, 12 глава, 19 стих. То есть наш духовный рост должен быть подобно звуку гласа Господа, не затихать со временем, но становиться все сильнее и сильнее, и никак наоборот. И далее мы читаем: «И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, и призвал Господь Моисея на вершину горы, и взошел Моисей». Исход, 19 глава, 20 стих. Моисей один восходит на самую вершину горы, где сияла божественная слава, пишет Беда Достопочтенный в гомилиях на Евангелие, в беседах на Евангелие. Моисей один зашел на самую вершину горы, где сияла божественная слава в огне и дыму, поскольку, разумеется, воспринимать и служить высшим и глубочайшим тайнам закона могут лишь посвященные. Народ же, довольствуясь видимостью мертвой буквы, находясь как бы вовне и внизу, внимал звуку небесного глагола. Конец цитаты. Слова «сошел Господь на гору» нельзя понимать буквально. Бог вездесущ и никуда не восходит, и ниоткуда не сходит. И в другом месте мы читаем: «И сказал Господь Моисею, вы видели, как я с неба говорил вам». Исход, 20 глава, 22 стих. Свидетельство о том, что Бог сошел и приблизился, более говорят нам об отношении Господа, чем о его действии. «Приблизился и сошел» означает в данном контексте «возлюбил». Иначе возникает противоречие: «сошел на гору» или «говорил с неба». И далее мы читаем: «И сказал Господь Моисею, сойди и подтверди народу, чтобы они не порывались к Господу видеть его, и чтобы не пали многие из него». Исход, 19 глава, 21 стих. Порываться видеть Бога могут только язычники. Разве может человек окинуть взглядом вездесущего? Сказано: «Бога не видел никто никогда». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 18 стих. Таким образом, Бог удерживает евреев о неправильном представлении о нем, как об объекте или субъекте, который можно созерцать. Слово «порывались» на иврите однокоренное со словом «хариса» – «разрушение», означающее расчленение цельного строения на части. То есть порываться увидеть Бога означает раздирать монотеистические представления о Творце. Следовательно, слова «и чтобы не пали многие из него», то есть из народа, означают, чтобы не впали в язычество многие из тех, которые порывались во что бы то видеть Бога. Созерцать Бога можно только духовными очами, но это доступно немногим, как и сказано: «блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Евангелие от Матфея, 5 глава, 8 стих. И далее мы читаем: «Священники же, приближающиеся к Господу Богу, должны осветить себя, чтобы не поразил их Господь». Книга Исход, 19 глава, 22 стих. Здесь вместо предлога «же» правильнее поставить предлог «также», что имеет расширительное значение. Получится: священники также, то есть так же, как и другие. Предлог также имеет расширительное значение, означающее, что не только священники могут возвыситься до Бога общения, но и все остальные верующие, то есть и миряне. Следовательно, призыв, что и священники должны освятить себя, чтобы не поразил их Господь, означает, что не только миряне, но и священники нуждались в очищении, хотя потомственные священники считались в те времена святыми от чрева матери. Смотрите книгу пророка Иеремии, 1 глава, 5 стих. И далее мы читаем. «И сказал Моисей Господу: не может народ зайти на гору Синай, потому что ты предостерег нас, сказав: проведи черту вокруг горы и освети ее». Исход, 19 глава, 23 стих. Здесь вызывает удивление слова Моисея: не может народ зайти на гору Синай, потому что ты предостерег нас. Эти слова представляются излишними, ведь Господь предостерег их уже 3 дня назад. Эти слова могут означать, что Моисей засвидетельствовал о готовности народа пережить дарование закона Божия, учитывая все то, что Бог уже повелел и сказал им. И далее мы читаем: «И Господь сказал ему», то есть Моисею: «пойди, сойди, потом взойди, ты и с тобою Аарон, и священники, и народ, да не прорывается восходить Господу, чтобы Господь не поразил их». Исход, 19 глава, 24 стих. Сложное словосочетание «пойди, сойди, потом взойди ты» может научить нас тому, что иногда, чтобы подняться к Богу, попускается нам глубоко упасть, погрузиться до самого дна и, оттолкнувшись, стремительно подняться на поверхность. Сказано: «Ибо 7 раз упадет праведник и встанет, а нечестивые впадут в погибель». Книга Притч, 24 глава, 16 стих. Почему, упав, праведник поднимается? И в чем его праведность, если он впадает в грехи, так же, как и нечестивый? Его праведность от веры заключается в том, что всякий раз, упав, он испытывает желание подняться. Блаженный Августин писал: «Бог признал лучшим злое обращать в доброе, нежели вовсе не попускать зла. Потому что Бог, будучи всеблагим, никаким образом не допустил бы зла в делах своих, если бы Он не был столь всемогущ и благ, чтобы не мог от зла произвести благое, доброе». Конец цитаты. Еще более решительно по данному вопросу высказывался преподобный Антоний Великий. Он учил: «Никто без искушений не может войти в Царствие Небесное. Не будь искушений, никто бы не спасся». И преподобный Ава Сысой в «Добротолюбии» пишет, что Бог попускает нам уходить от Него, от Господа, впадать во всевозможные грехи, и Бог это делает с одной целью, чтобы, удаляясь от Бога, мы поняли бы, что мы не можем жить без Него, без Бога. То есть нам надо научиться делать правильные выводы и из собственных падений, иначе падем и не поднимемся. Как и сказано: «Ибо 7 раз упадет праведник и встанет, а нечестивые впадут в погибель». В противоположность ему, то есть кающемуся праведнику, оконченных грешниках сказано: «И о грехе своем они рассказывают открыто, как содомляне, и скрывают горе душе их, ибо сами на себя навлекают зло». Пророк Исаия, 3 глава, 9 стих. То есть говорят открыто о собственных грехах, потому что не сожалеют о них и не раскаиваются в них, посему сами на себя навлекают зло. И далее: «И сошел Моисей к народу и пересказал ему». Исход, 19 глава, 25 стих. Здесь мы видим как бы некую незавершенность этого предложения, этой главы, потому что она органически связана с тем, что говорится далее. Подлинный праведник не превозносится над другими своим благочестием. Мы видим, что сошел Моисей к народу. Но напротив, подлинный праведник, считая свою праведность даром Божиим, проявлением его Господа милости, ищет божественное благословение и для других людей, и поспешно нисходит к ним, желая их возвысить. Итак, сегодня мы с вами изучали 19 главу книги «Исход», которая подвела нас к подножию Синайской горы, и мы видели чередование символических образов: облако осеняющее, огонь, мрак. И мы видели, какая была бы опасность, если бы кто-то из евреев решил бы, что Бог – это облако, или Бог – это мрак, или Бог – это только огонь. Это была великая опасность. И важно было получить закон Божий, потому что закон Божий – это и есть восстановление приоритетов Бога, которые Бог имел перед человеком до грехопадения, пока люди не сорвались с древа познания добра и зла. Ибо грехопадение рода человеческого заключается в том, что люди присвоили божественное право самим себе решать, что такое добро и зло. А изучая закон Божий, мы постигаем, что такое добро и зло в глазах Бога. То есть восстанавливаем его право или приоритет за нас и вместо нас решать, что такое добро и зло. Спасибо, Христос.
Господь.